Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета». Лекция 22, «Послание к филиппийцам». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 22 о послании к филиппийцам и колоссянам. Хорошо, давайте продолжим и начнем. И начнем с молитвы. Отец, спасибо тебе за такой прекрасный день на улице. И поэтому я молюсь, чтобы мы смогли сосредоточить наше внимание на тех частях Нового Завета, о которых мы будем думать и освещать. И, Отец, я молюсь, чтобы, как всегда, мы лучше узнали и лучше познакомились с первоначальным контекстом, в котором были написаны книги Нового Завета. Но в результате этого мы будем лучше подготовлены к пониманию того, как они продолжают говорить с нами сегодня как само ваше слово и откровение для нас. Во имя Иисуса мы молимся, аминь. Вы все ждете викторину. Я бы никогда не сделал этого в неделю, когда у тебя выпускной экзамен, по крайней мере, пока. Итак, давайте откроем еще один фрагмент почты ранней церкви и откроем письмо, написанное церкви в Филиппах, книгу, которую мы называем «Письмо к филиппийцам». Первое, что следует спросить, что мы знаем о городе Филиппах, что могло бы помочь нам немного сориентироваться в контексте, в котором написано послание к филиппийцам. Прежде всего, город Филиппы был городом, который находился на территории нынешней северной части Греции, тогдашней страны, известной как Македония. На самом деле город Филиппы был назван в честь отца Александра Македонского Филиппа. Вы помните Александра Великого, могущественного полководца, который, по сути, эллинизировал весь мир и распространил греческую культуру и язык по всему обитаемому миру, чье царство простиралось больше, чем любое другое королевство, практически до тех пор, пока не появился Рим. Но именно в честь его отца Филиппа был назван город Филиппы. Но город Филиппы в первом веке был известен еще чем-то. По сути, это было то, что называлось римской колонией. Это означало, что Филиппы были домом для ветеранов римской армии, и они приехали в Филиппы, чтобы поселиться. И причина, по которой они это делают, заключается в том, что там они могут быть свободны от налогов. У них был своего рода освобожденный от налогов статус проживания в Филиппах. И именно к этому городу Павел адресует письмо филиппийцам, к церкви или церквям, которые там обосновались. Послание к филиппийцам – одна из тех книг, которые мы собираемся пробежаться довольно быстро и пройти по ним довольно быстро. Мы потратили немного времени на такие книги, как первое послание к коринфянам и ефесянам, но мы проплывем через послание к филиппийцам довольно быстро. Но я хочу сразу спросить, почему Павел написал это письмо? Зачем письмо филиппинской церкви? Кажется, в Филиппах происходит множество вещей. Прежде всего, Павел, кажется, пишет, чтобы объяснить обстоятельства своего пребывания в тюрьме. Помните, что послание к филиппийцам – одна из тех книг, которые мы называем или которые исследователи Нового Завета называют тюремными посланиями. Это потому, что Павел, очевидно, когда вы читаете это письмо, Павел ясно ссылается на свое заключение во время его написания. Хотя, наверное, на данном этапе правильнее было бы назвать Павла находящимся под домашним арестом. Когда мы думаем о заключении Павла в тюрьму, мы часто представляем себе, что он, возможно, прикован цепью к солдату или сидит в какой-то темной темнице и пишет это письмо при свете свечи или где-то еще. Но, скорее всего, у Павла гораздо больше свободы, и у вас наверняка складывается такое впечатление, когда вы читаете послание к филиппийцам. На самом деле Павел вполне уверен в филиппийцах, что его освободят из тюрьмы и из-под домашнего ареста. Но Павел пишет это письмо из тюрьмы, и одна из целей, по-видимому, состоит в том, чтобы объяснить обстоятельства своего пребывания в тюрьме. объяснить, что, несмотря на его обстоятельства и, возможно, несмотря на некоторые ожидания филиппийцев, обстоятельства пребывания Павла в темнице не обернулись во вред Евангелию, или не означают поражение Евангелия, или не означают победу Римская империя. Но вместо этого Павел ясно дает понять, что обстоятельства его пребывания в тюрьме на самом деле способствовали распространению Евангелия Иисуса Христа в Римской империи. Итак, опять же, возможно, некоторые из его читателей хотели знать, означает ли его заключение, что произошло что-то серьезное, или это произойдет в ущерб Евангелию, или каковы последствия для их собственной веры в Иисуса Христа. Итак, Павел пишет, чтобы заверить их, что, опять же, его положение в тюрьме не означает, что Евангелие не продолжает распространяться, или не означает, что Иисус Христос не является Господом. Итак, он, кажется, пишет, чтобы объяснить, почему он находится в тюрьме, или объяснить свои обстоятельства. Вторая причина, очевидно, заключается в том, что Павел пишет, чтобы поблагодарить филиппийцев за финансовую поддержку. Теперь интересно сравнить это письмо с письмом 1 Коринфянам. Помните, в первом послании к Коринфянам, когда Павел отправился в город Коринф, он отказался от их финансовой поддержки. Вероятно, причина, по которой он это сделал, заключалась в положении коринфян и в том, как с ними там обращались. Итак, Павел не хотел, чтобы его отношения с коринфянами путались с отношениями типа покровитель-клиент или отношениями, в которых софисты и другие люди конкурируют за внимание и последователей разных учеников. Возможно, чтобы избежать подобных представлений, Павел отказался от какой-либо финансовой поддержки в Коринфе. Вместо этого он работал самостоятельно. Он открыл собственный магазин и зарабатывал себе на жизнь. Однако в случае с филиппийской церковью все выглядит совсем по-другому. Итак, в Филиппах Павел был рад получить их финансовую поддержку, чтобы он мог посвятить себя полновременному служению. Таким образом, казалось, что от обстоятельств зависело, примет ли Павел финансовую поддержку людей, которым он служил, или нет. И от филиппийцев он действительно получил финансовую поддержку, и теперь он хочет поблагодарить их за это и даже призвать их продолжать это в его служении. В-третьих, и последняя цель, Павел, похоже, хотя его реакция на церковь в Филиппах в целом положительная, похоже, ему действительно нужно решить пару проблем в церкви. Одной из таких проблем является разобщенность. И мне, по крайней мере, когда я читаю письмо, непонятно, почему именно возникают какие-то споры или ссоры внутри церкви, и я не совсем понимаю, почему именно так. Но когда читаешь письмо, особенно главу 2 и главу 4, ближе к концу письма, становится ясно, что есть споры или споры, и церкви грозит раскол, поэтому Павел пишет, чтобы попытаться успокоить это. Разобщенность или успокоить эти ссоры и сохранить единство церкви. Если вы сравните это с такой книгой, как первое послание к Коринфянам и другими книгами, вы увидите, что одна из самых больших вещей, которые так расстроили Павла, это то, что церкви грозила опасность разделения. И больше всего Павел хочет сохранить единство церкви. И когда возникла опасность разделения, раздора или конфликта, это одна из вещей, которая действительно раздражала Павла, когда он писал церкви. Итак, разобщенность, тот факт, что в филиппийской церкви по каким-то причинам были ссоры, и возникли раздоры, и, возможно, церкви грозит разделение. В другом, в третьей главе послания к филиппийцам, Павел снова сталкивается с ситуацией, очень похожей на ту, что он столкнулся в послании к Галатам, а именно с группой людей, которых мы называем иудействующими, которые проникли в церковь. Некоторые даже предполагают, что существовала группа, которая преследовала Павла, и почти на каждом этапе его служения они почти следовали за ним и пытались подорвать его служение и продвигать учение о том, что веры в Иисуса Христа недостаточно. Там говорилось, что человек должен подчиняться закону Моисея. Человек должен идентифицировать себя как еврей, чтобы принадлежать к истинному народу Божьему. Итак, вы можете видеть, что в каком-то смысле Евангелие Павла, которое он собирается проповедовать, заключается в том, что язычники могут стать Божьим народом исключительно на основе веры в Иисуса Христа, и им не нужно подчиняться закону Моисея. Вы можете видеть, к чему это приводит его к проблемам: те, кто ревностно относился к иудаизму, и те, кто ревностно относился к закону Моисея как определяющему фактору того, что вы были народом Божьим, это люди, которые, кажется, создают больше всего проблем для Павла. Итак, мы видим, как эти иудействующие снова появляются в 3 главе послания к филиппийцам, и вы читаете 3 главу, и это снова звучит так, как будто Павел обращается к той же проблеме, которую он рассматривал в послании к Галатам. Итак, эти 3, это, по крайней мере, 3 основные цели, которые, я думаю, лежат в основе письма к филиппийцам Павлу, объясняющего обстоятельства его пребывания в тюрьме, что его заключение не означает слабость, оно не противоречит силе Евангелия, оно не противоречит силе Евангелия. Нет, не препятствовал распространению Евангелия. Он пишет, чтобы поблагодарить филиппийцев за их финансовую поддержку и призвать их продолжать это делать, а затем он пишет, чтобы разобраться с парой проблем в церкви, о том, что по какой-то причине это разобщенность, ссоры и драки, а затем проблема о том, что иудействующие снова проникают и подрывают служение Павла и Евангелие, которое он проповедует, что язычники могут стать народом Божьим исключительно по вере в Иисуса Христа, помимо закона Моисея. Теперь один вопрос, который возникает, как правило, с любой книгой, и я не знаю, насколько это просто наше желание иметь вещи в красивой аккуратной упаковке, поэтому у нас есть очень краткий звуковой фрагмент или краткий справочник, чтобы подвести итог. Всю книгу, но обычно, когда мы смотрим на книги Нового Завета, мы склонны спрашивать, какая тема является доминирующей. Есть ли основная тема, объединяющая всю книгу? И филиппийцам об этом спрашивали много раз. Проблема в том, что филиппийцы, похоже, дают разные ответы. Так, например, некоторые предполагают, что радость – это тема, основная тема послания к филиппийцам, и я могу на ходу вспомнить ряд книг, особенно популярных книг, которые имеют право на что-то связанное с радостью. Отношение к филиппийцам. Итак, некоторые полагают, что радость – главная тема. Другие полагают, что страдание – главная тема филиппийцев. Некоторые объединили их и заявили, что основными темами являются радость и страдание. Другие полагают, что главной темой является распространение или участие в благовествовании, потому что Павел, особенно в начале и конце его посланий, как я уже сказал, призывает коринфян продолжать участвовать в благовествовании посредством финансовой поддержки Павла. Поэтому некоторые говорят, что участие в благовестии является доминирующей темой. Другой возможной темой может быть правильное мышление. Хотя я не видел такого предложения, я определенно считаю, что это предложение возможно. Когда вы будете читать всю книгу, обратите внимание, сколько раз Павел говорит читателям иметь в себе этот разум, или думать так, или думать то же самое. Он говорит это снова и снова. Итак, вы можете утверждать, основываясь на количестве ссылок на слова мышления, а также на правильное мышление и мышление об одном и том же, что правильное мышление может быть доминирующей темой или доминирующей темой послания к филиппийцам. Единство еще одна тема, которая, по мнению некоторых, является основной темой филиппийцев. Итак, опять же, проблема в том, что само послание к филиппийцам, кажется, дает множество ответов на вопрос, какая тема является доминирующей. Итак, я предполагаю, что в послании к филиппийцам нет главной темы, Павел пишет, пытаясь передать несколько тем. Я имею в виду, что вы думаете об этом, это не точная аналогия, но вы думаете об этом, когда садитесь писать письмо. Иногда вы пишете письмо с очень конкретными целями, например, чтобы получить работу или решить проблему, например, с продуктом, если вы пишете в компанию. Но в других случаях вы можете написать письмо просто для того, чтобы поболтать. Особенно если вы пишете информативное письмо, вы можете переходить к разным темам. Вы просто разглашаете информацию или имеете дело с рядом тем, которые могут не иметь одной всеобъемлющей объединяющей темы. И, по моему мнению, филиппийцы именно такие. Итак, попытки изолировать тему послания к филиппийцам как единство, радость, страдание или что-то еще, я думаю, все они терпят неудачу, и все это темы. И все они вполне законно встречаются в послании к филиппийцам, но это потому, что я думаю, что Павел просто как бы обращается к ряду вопросов и просто как бы бродит вокруг, затрагивая ряд тем и вопросов, которые он хочет адресовать филиппийской церкви. Хорошо, я сказал, что хочу просмотреть послание к филиппийцам довольно быстро, но есть один текст, который я хочу замедлить и рассмотреть немного подробнее, и он находится во второй главе послания к филиппийцам. На самом деле, обычно именно этот текст на послании к филиппийцам, именно этот текст по большей части привлекает все внимание. Все начинается с 6 стиха 2 главы, фактически вплоть до 5 стиха, где Павел говорит, «Да будет в вас тот же разум, который был и во Христе Иисусе, который, хотя и был в образе Божием, не считал равенство с Богом как нечто, что можно эксплуатировать». Но он опустошил себя, или мне вообще нравится, я думаю, что NIV здесь самый точный, он сделал себя никем, или он сделал себе никакой репутации, приняв облик раба, родившись по человеческому подобию и будучи найденным в человеческом облике, он смирил себя и стал послушен до смерти, даже до смерти на кресте. Посему и Бог превознес его и дал ему, то есть Иисусу, дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и на небе, и на земле, и под землей, и всякий язык должен исповедовать, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Есть два способа подойти к этому, и, кстати, этот раздел является одним из разделов Нового Завета, который назван христологическим гимном, а другой находится в послании к Колоссянам, с которым мы, надеюсь, разберемся позже. Сегодня мы доберемся до послания к Колоссянам, но в послании к Колоссянам мы находим еще один раздел, который известен как гимн, христологический гимн, и часть дебатов заключается в том, есть ли у вас Библия, которая создает поэтические образы. Разделы или разделы гимнов, разделенные в виде стихов, ваша Библия, вероятно, делает то же самое с Филиппийцам 2:6-11. То есть потому, что этот раздел широко рассматривается как гимн или, по крайней мере, какой-то возвышенный прозаический или поэтический тип языка, и ведутся споры, написал ли это Павел, или Павел просто использует и цитирует гимн или стихотворение первого века, которые знакомы его читателям, и теперь он использует их, так же, как мы цитируем кого-то подробно и заключаем это в кавычки. Но мне не интересно пытаться определить, написал ли это Павел или он заимствовал гимн, в любом случае нам все равно придется иметь дело с тем, что он делает в своем контексте и что в нем говорится. Во-первых, обратите внимание на структуру этого гимна. Структура этого гимна на самом деле имеет ее образную форму, она начинается с того, что Иисус Христос упоминается в образе Бога, что на самом деле является ссылкой на предсуществование Иисуса с Богом, но затем гимн начинается с падом внизу, где он принимает человеческий облик, он сделан по подобию человека, но идет еще дальше, он смиряется даже до смерти и смерти на кресте, но затем, так что вы достигли нижней части ее образной формы, но затем гимн поворачивает вверх, так что теперь, в самых последних стихах, Иисус Христос возносится намного выше, в небесных сферах, Он вознесен и дано имя выше всякого имени, чтобы все склонялись перед тем именем Иисуса. Итак, гимн выглядит примерно так, так называемый гимн Христа во второй главе послания к филиппийцам, Иисус Христос, небесный статус, говорит, что, хотя Он был в образе Бога, Он не считал равенство с Богом чем-то, что можно эксплуатировать для своих собственных нужд, но Он отказался от этого до того, что стал человеком и унизился до смерти на кресте, но это был еще не конец, сюжет поворачивает вверх, к возвышению Иисуса. На самом деле, если бы это было правдой, то так оно и есть. В каком-то смысле это должно быть выше этого. Я убежден, что в этом гимне Иисус не просто возвращается в то же положение, в котором Он был раньше, но Он получает то, чего у Него не было раньше. Теперь, как тот, кто был унижен, теперь возвысится и получит имя, перед которым преклонится всякое колено и исповедует, что Он Господь. Итак, возвышение Иисуса, я думаю, приводит к статусу, которого у Него даже не было раньше. Теперь несколько слов об этом гимне. Прежде всего, христология этого. В этом гимне содержится так называемая очень высокая христология, которая является ясным указанием на небесное предсуществование Иисуса, на тот факт, что Он существует в самой форме Бога. Но я также хочу обратить ваше внимание на интересную цитату из Ветхого Завета в этом разделе. И если вам не нужно туда обращаться, я это сделаю, но если вы вернетесь к 45 главе Исаии в Ветхом Завете, 45 главе Исаии и 23 стиху, я думаю, это то, что мне нужно, 45 глава Исаии. Стих 23. Итак, это Бог обращается к Израилю через пророка Исаию. Итак, это Бог имеет в виду самого себя. Я собираюсь вернуться назад и прочитать стих 22. Он говорит, «Обратитесь ко мне, говорит Бог Израилю, обратитесь ко мне, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это интересно. Бог утверждает свою абсолютную уникальность, что нет другого Бога, кроме Него. Затем Он снова говорит от Себя, это слова Бога Израилю, «Я поклялся, что из уст моих вышла правда, слово, которое не вернется ко мне, каждое колено преклонится и каждый язык исповедуется». Интересно, что именно этот стих теперь применяется к Иисусу во второй главе послания к филиппийцам. Итак, мы видим вид, а не начало, но мы видим явление, которое будет происходить много раз в Новом Завете. То есть тексты, которые в Ветхом Завете относились к Богу, теперь применяются к Иисусу Христу. И что интересно в этом вопросе, так это в 45 главе Исаии, в контексте абсолютной уникальности Бога. Он говорит, «Я Бог и нет другого». Так как же можно применить этот текст к Иисусу Христу, текст Ветхого Завета, который утверждает абсолютную уникальность Бога, что другого Бога нет? Как этот текст можно применить к Иисусу Христу, если Он в каком-то смысле не является самим Богом? Вот почему я это говорю, этот гимн или стихотворение имеет очень высокую христологию. Иисус находится в самом образе Бога. Он предсуществует как Бог. В конце концов, Он превозносится, и текст, который относится или ссылается на уникальность Бога по сравнению со всеми другими богами, теперь применяется к Иисусу Христу как к тому, кто получит всеобщее поклонение всего творения. Теперь, несмотря на эту высокую христологию и акцент на господстве Иисуса и его абсолютной уникальности как Бога, но тому, кто смиряет себя и принимает человеческий облик, важно отступить и спросить, так в чем же цель этого гимна? Преподает ли Павел нам урок христологии о том, кто такой Иисус и его природа? Что ж, в этом, безусловно, есть доля правды, но важно изучить, как этот текст функционирует в контексте. Самый важный текст во второй главе послания к филиппийцам это не стихи 6.11. Самый важный текст – это стихи 1-4 главы 2, где Павел говорит: «Если есть какое-нибудь ободрение во Христе, какое-нибудь утешение от любви, всякое участие в духе, всякое сострадание и сочувствие, то сделают мою радость полной». Это Павел обращается к филиппийцам, придерживаясь того же мнения. Есть такой язык мышления, будучи единомышленниками, будучи в полном согласии и единомыслии, имея одну и ту же любовь, ничего не делайте из корыстного честолюбия или тщеславия, но по смирению почитайте других лучше себя. Пусть каждый из вас заботится не о своих интересах, а об интересах других. И затем идет наш текст: имейте в себе тот разум, который также находится в Иисусе Христе. Итак, прежде всего, этот гимн или стихотворение с этой очень возвышенной христологией служит прежде всего моделью того поведения, которое Павел хочет видеть у своих читателей в главе 2:1-4. Это пример отсутствия эгоистичных амбиций. Это пример той жертвенной любви и заботы о других, которую Павел хочет видеть в своих читателях в стихах 1-4. Теперь он приводит пример этого от самого Иисуса в стихах 5-11. Итак, важно понимать, что этот текст предназначен не только для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство относительно того, кто такой Иисус, хотя это важно, он задуман как этическая модель того, что значит жить в этой самоотверженной любви и в этом отсутствии эгоизма. Амбиции, которые Павел хочет видеть в своих читателях из главы 2:1-4. Хорошо, есть вопросы по филиппийцам. Как я уже сказал, это единственный текст, который я хочу замедлить и просмотреть. Главное, на чем я хочу, чтобы вы сосредоточились, это общая цель письма. Почему Павел это написал? Чего он пытается достичь? Тогда своеобразная поэтическая и гимническая структура не рифмулась. Наша сегодняшняя поэзия часто рифмуется по звуку, или даже наши гимны, которые мы поем в церкви, или наши хвалебные песни и припевы, они склонны рифмовать концы строк, рифмуются друг с другом. Здесь это не обязательно так. Есть и другие факторы, которые позволяют предположить, что это гимн или своего рода возвышенное прозаическое произведение. Это хороший вопрос. Надеюсь, вы начнете понимать, что Новый Завет, наше понимание богословия и того, кто такой Бог, кто такой Иисус и т.д. т.п. основаны на писаниях, созданных в очень специфических исторических обстоятельствах. Опять же, Павел обращается к реальным церквям с реальными проблемами, и задача состоит в том, чтобы понять, как мы понимаем богословие из писем, адресованных очень, очень конкретным ситуациям и обстоятельствам. Итак, давайте откроем еще один фрагмент почты ранней церкви. Опять же, следуя каноническому порядку в Новом Завете, а не хронологическому порядку, в котором они были написаны, следующая книга, которую мы хотим рассмотреть, это книга, написанная в городе Колоссы, книга, которую вы знаете из Нового Завета как письмо к колоссянам. Это своего рода слегка размытая карта юго-запада Малой Азии или современной юго-западной Турции. Вот город Эфес, о котором мы немного поговорили, хотя, опять же, я не думаю, что письмо к ефесянам было написано в Эфес. Вероятно, оно было написано для многих из этих городов, но вы заметите, что вдали от Эфеса, в глубине страны, находится город Колоссы. А Колоссы, вообще пара других картинок, это Телл, городской курган. Это современная картина древности, на которой находился древний город Колоссы. Это амфитеатр, то, что осталось от амфитеатра в городе Колоссы, очевидно, от современного изображения колосс. Что мы знаем о городе Колоссы? Несколько интересных вещей. Во-первых, город Колоссы был одним из самых маленьких и, вероятно, наименее значимых городов, которым Павел написал письмо. В отличие от таких городов, как Эфес или Рим, которые играли важную политическую и экономическую роль, или Коринфа, Колоссы казались довольно незначительным городом. Судя по всему, Он тоже был разрушен землетрясением где-то в середине 60-го года нашей эры. Итак, довольно незначительный город. Однако о письме мы знаем еще и то, что Павел, очевидно, не посещал сам город. Это один из немногих городов, куда Павел пишет письмо, но сам он не основывал церковь, не играл в этом никакой роли и не посещал ее лично. И в послании к Колоссянам есть несколько стихов, которые создают такое впечатление. Например, я думаю, во второй главе и 1 стихе, говорит он, вот что говорит Павел во второй главе и 1 стихе послания к Колоссянам, ибо хочу, чтобы вы знали, как сильно я подвизаюсь за вас и за тех, кто в Лаодикии, и за все, кто не видел меня лицом к лицу. Итак, он, кажется, относит колоссинских христиан, которым он пишет, к группе тех, кого он никогда не видел лицом к лицу. Вместо этого кто-то другой основал церковь в Колоссах, но теперь произошло то, что Павел считает необходимым написать письмо церкви в этом городе. Одна вещь, которая очень интересна в послании к Колоссянам, о которой пойдет речь в следующей части ваших заметок, заключается в том, что в некоторых местах оно тесно перекликается с посланием к Ефесянам, вплоть до того, что словарный запас и сходство представляют собой тот же вид сходства, который вы обнаруживаете в синоптической проблеме. Помните, когда мы говорили о Матфее, Марке и Луке, мы сказали, что формулировки, не просто порядок событий и понятий, но формулировки были настолько похожими, что между Матфеем, Марком и Лукой должна была быть какая-то связь. И мы предположили, что Марк, вероятно, был написан первым, а затем Матфей и Лука использовали Марка, а также некоторые другие источники. Такое же сходство очевидно между отрывками из послания к Ефесянам и посланием к Колоссянам, которые я перечислил в вашей программе. Я не собираюсь тратить время на их чтение, но если у вас есть время, даже в английском переводе, просто сравните их, вы не сможете не отметить сходство вплоть до точных используемых слов. Так как же нам это объяснить? Возможно, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Павел сначала написал послание к Колоссянам, чтобы обратиться к очень конкретной ситуации или проблеме, и мы через мгновение увидим, в чем заключается эта проблема. И потом, по сути, Пол думал, что то, что он написал, будет полезно гораздо более широкой аудитории. Итак, он пишет и включает большую часть информации из послания к Колоссянам, которую теперь обращается к гораздо более широкой читательской аудитории, а не в ответ на какую-то конкретную проблему. Так что, вероятно, это и объясняет сходство. Некоторые предполагают, что Павел не писал ни одного из этих писем. Возможно, он написал послание к Колоссянам, а некоторые более поздние авторы скопировали части послания к Колоссянам, чтобы составить послание к Ефесянам. Но я думаю, что более вероятно, что Пол просто использовал один и тот же материал дважды. Один раз, чтобы обратиться к очень конкретной ситуации в послании к Колоссянам, и мы посмотрим, что это такое, а затем еще раз, чтобы обратиться к гораздо более общей ситуации и широкой аудитории. Теперь вопрос в том, какую проблему мог решить Павел. Или, другими словами, было ли в городе Колоссах какое-то лжеучение или какая-то проблема, которая заставила Павла написать. Это обсуждалось, потому что Пол не вышел и не сказал этого на самом деле. Когда вы читаете послание к Галатам, помните, что мы говорили о послании к Галатам. Если вы вернетесь и прочитаете эту книгу, то станет очень, очень очевидно и ясно, что Павел обращается к какому-то ложному учению или проблеме. Однако, когда вы читаете послание к Колоссянам, это не воспринимается так сильно. Фактически, единственное имеющееся у вас доказательство того, что Павел, возможно, обращается к какой-то проблеме или ложному учению, содержится только во второй главе, примерно в третьей письме. В то время как в послании к Галатам Павел сразу же перешел к проблеме, сказав, я удивлен, что вы так быстро отвернулись от Евангелия. Но в послании к Колоссянам вы не получите ни малейшего намека на то, что в церкви в Колоссах что-то не так, пока не прочитаете примерно треть книги и не дочитаете до конца двою главу. Поэтому некоторые говорят, что ж, Павел, похоже, не обращается к какой-либо ситуации, конкретной проблеме или какому-то ложному учению, которое проникло в церковь, как это было с ним в Галатии. Итак, некоторые сказали, нет, это не так. Но другие убеждаются благодаря таким стихам. Это глава 2 и стих 4. Я не уверен, почему у меня там 2 стиха 4, но во второй главе вторым должен быть стих 8. Но в главе 2 и стихе 4 он говорит, я стараюсь, и опять же, это первый намек на наличие проблемы. Наконец, после целой главы, а затем в стихе 4 второй главы Павел говорит, я говорю это для того, чтобы никто не мог обмануть вас красивыми аргументами. И это все, что он говорит. И затем стих 8, чтобы пропустить несколько стихов в стихе 8, он говорит, смотрите, чтобы никто не взял вас в плен философией и пустым обманом по человеческим традициям, по стихиям Вселенной, а не по Христу. Есть второй намек на то, что, возможно, что-то не так. Но я думаю, что это станет еще более ясным, если мы перейдем к стиху 16 главы 2. Павел говорит, что «не позволяйте никому осуждать вас в вопросах еды и питья, соблюдения праздников, новолуния или суббот. Это лишь тень того, что должно произойти, но суть принадлежит Христу. Не позволяй никому дискредитировать тебя, настаивая на смирении и поклонении ангелам, останавливаясь на видениях, возгордившись без причины человеческим образом мышления и не держась за главу, которая есть Иисус Христос. Тогда я перейду к стиху 20. Если со Христом вы умерли для стихии Вселенной, то почему вы еще живете так, как будто вы принадлежите миру? Почему вы подчиняетесь правилам? Не брать в руки, не пробовать, не трогать. Итак, благодаря этим стихам большинство сегодня убеждены, что да, Павел обращался к какому-то отклоняющемуся учению. Есть какое-то учение, которое проникло или, может быть, только начало проникать в Колоссинскую церковь, которая волновала Павла, и именно поэтому он садится и пишет это письмо, чтобы попытаться предотвратить это или бороться с этим учением, которого он боится. Некоторые из посланники к Колоссянам могут быть обмануты, заставив их думать, что это правильно, или некоторые из них могут подумывать о том, чтобы стать частью или следовать за ними. Итак, проблема, так что, я думаю, посредническая позиция, я думаю, будет заключаться в том, что да, Павел обращается к какому-то ложному учению, но ситуация не кажется такой ужасной или серьезной, как в послании к Галатам. Или снова вернемся к посланию к Галатам, где с самого первого стиха он пропускает благодарение и говорит, «Я удивлен, что вы так быстро отвернулись от Евангелия». Но теперь он ничего не говорит до второй главы. Так что, может быть, нам следует сделать из этого вывод, что да, ложное учение существует, но, возможно, оно не столь серьезно, или, может быть, оно еще не проникло в церковь и не начало фактически сбивать людей с пути. Но можем ли мы быть более конкретными? Что это за учение, с которым Павел борется? Как я уже сказал, когда мы посмотрели на послание к Галатам, почти все согласились, что Павел обращается к иудействующим, то есть к евреям-христианам, которые пытаются заставить язычников подчиниться закону Моисея. Веры в Иисуса Христа недостаточно, но нужно подчиниться закону Моисея и жить жизнью еврея, чтобы быть народом Божьим. Это довольно ясно, но послание к Колоссянам немного другое. На самом деле, было много предложений и объяснений относительно того, что может происходить. Что это за учение, которое, по-видимому, беспокоило и беспокоило Павла, что он должен предостеречь колоссян, чтобы они не были обмануты или сбиты с пути. И проблема в том, что доказательства, похоже, распространяются по-разному. Например, если я прочитаю главу 2 и стих 8, смотрите, чтобы никто не увлек вас в плен философии и пустым обольщением по человеческому преданию. Итак, каким бы ни было это учение, Павел назвал его философией, а также он считал, что оно основано не более чем на человеческой традиции и является чем-то, что могло обманным путем сбить с пути колоссян. Итак, мы могли бы спросить, что может подпадать под такое описание философии, основанной на человеческих описаниях или человеческих традициях. Что ж, давайте прочитаем немного дальше в следующем разделе, начиная со стиха 16. Он говорит: «Итак, не позволяйте никому осуждать вас в вопросах еды и питья или соблюдения праздничных новолуний или суббот». Что это говорит о природе этого учения? Кто будет соблюдать новолуние, праздники и субботы? Евреи. Фактически, эта тройная фраза «новолуние», «праздники и субботы» встречается в Ветхом Завете. Интересно, что оно также встречается в кумранской литературе, в свитках Мертвого моря. Итак, я убежден, что каким бы ни было это лжеучение, это своего рода иудаизм, с которым Павел опять-таки имеет дело иудействующими, которые, как он видит, сейчас находятся в опасности сбить с пути своих читателей. На самом деле, раньше это было очень распространено, но, позвольте мне прочитать дальше. А что насчет вот этого? Не позволяй никому дискредитировать тебя, настаивающего на смирении и поклонении ангелам, останавливающегося на видениях, без причины возгордившихся человеческим образом мышления. Итак, что бы это ни было, оно поклоняется ангелам или каким-то образом участвует в поклонении ангелам или поклонении вместе с ангелами. А потом он продолжает и говорит: «Почему вы подчиняетесь его правилам, не трогаете, не пробуете, не трогаете, что кажется какой-то крайней аскетической практикой избегания физического удовольствия или избегания физического контакта с определенными вещами?» Некоторые предполагают, что то, что здесь происходит, на самом деле является объединением нескольких религиозных философий и верований. Итак, у вас есть немного иудаизма и, может быть, немного гностицизма. Мы все об этом говорили. Возможно, у вас есть немного других языческих религий, некоторые вещи, о которых мы говорили еще в начале семестра. Итак, некоторые говорят, что это своего рода синкретизм еврейских верований и других языческих верований. Проблема в том, что на самом деле нет никаких доказательств того, что это могло бы произойти, что иудаизм мог бы синкретизироваться до такой степени, как некоторые предполагают, сложным учением, лежащим в основе послания к колоссянам. Судя по тому, что мы знаем о большинстве еврейских религий, хотя они и находились под влиянием эллинизма и греческого образа мышления, они все равно стремились сохранить свою чистоту как народ Божий. Итак, я убежден, что нет необходимости искать лжеучителей, стоящих за посланиями к колоссянам, за пределами иудаизма. И есть две возможности. Во-первых, у нас на самом деле есть ряд текстов, которые мы называем апокалипсисами. То есть это тексты, напоминающие книгу Откровения и Даниила. Это отчет о чьем-то визионерском опыте, когда он возносится на небеса и видит небесные сферы, в которые входят ангельские существа, и включает в себя, в некоторых апокалипсисах, видение поклоняющихся ангелов, даже присоединяющихся к поклонению ангелам. А некоторые предлагают даже место, где нужно умилостивить самих ангелов во время поклонения. Итак, этот мистический, визионерский опыт был обычным явлением в иудаизме. Опять же, можно прочитать все эти апокалипсисы. У нас есть переводы на английский язык. Они не вошли в Ветхие и Новые Заветы, но все еще свидетельствуют о том, что думали многие евреи в первом веке. Но во-вторых, я убежден, что есть и другая возможность упоминания о еде и питье. Он говорит: не позволяя никому судить тебя в вопросах еды и питья. Ссылки на новолуние, праздники и субботы, поклонение ангелам и видениям, суровые обращения с телом, смирение и даже хвастовство, ссылки на хвастовство и увиденное. Интересно, что все эти элементы можно найти у есеев или в кумранской общине, особенно засвидетельствованы в свитках Мертвого моря. Итак, мне интересно, не является ли иудаизм, с которым борется Павел, либо иудаизмом апокалиптического типа, который делал упор на мистические видения и визионерский опыт, либо это, возможно, был иудаизм, подобный есеям и общине Мертвого моря, который ценил строгое соблюдение субботы. Они соблюдали церемониальную чистоту, избегая контакта с некоторыми вещами. Есть даже упоминания, есть даже некоторые документы в кумранской общине, которые свидетельствуют об этом мистическом опыте реального поклонения с ангелами, присоединения к ангелам в поклонении в небесных сферах. Итак, на мой взгляд, я думаю, что Павел не обращается к какому-то синкретизму или какому-то слиянию еврейских и языческих верований, смешанных в одном, но я думаю, что он просто обращается к современному иудаизму, а это либо апокалиптический тип, либо есейский тип. Или кумранский тип иудаизма. Проблема в том, что этот иудаизм теперь стал привлекательным, по-видимому, для некоторых его читателей, и теперь Павел должен предупредить их об опасности поддаться этому учению или согласиться с этим мистическим типом иудаизма, этим апокалиптическим типом или есеевского, или кумранского тип иудаизма. Итак, подведем итог, цель послания к колоссянам состоит в том, что Павел затем напишет послание к колоссянам, чтобы предостеречь своих читателей, чтобы они не сбились с пути этим ложным учением, этим иудаизмом, который предлагает альтернативу жизни, которую они имеют во Христе Иисусе. Итак, Павел собирается написать, чтобы предостеречь колоссян, чтобы они не поддавались этому иудействующему учению как альтернативе тому, что они имеют во Христе Иисусе. И он собирается подчеркнуть, что у них есть все, что им нужно во Христе Иисусе, и что им не нужно то, что может предложить им этот мистический или кумранский тип иудаизма. С их аскетизмом, поклонением ангелам и визионерским опытом они не нуждаются в этом как замене того, что они имеют во Христе, потому что у них уже есть все, что им нужно во Христе Иисусе. Хорошо, есть вопросы по поводу предыстории книги или того, что делает Пол, почему он пишет. Хороший. И я действительно надеюсь развить это в письменной форме, потому что на самом деле это никогда не предлагалось. Большинство людей до сих пор убеждены, что когда вы читаете послание к колоссянам, это своего рода смесь иудаизма и других языческих религиозных идей, таких как гностицизм, и других языческих религиозных верований, свернутых в одном. Но опять же, я не уверен, что это так, и я не думаю, что нам нужно выходить за рамки иудаизма, чтобы найти все элементы учения, к которому обращается Павел в послании к колоссянам. Итак, я надеюсь, что в какой-то момент это будет развиваться дальше. Итак, я как бы проверяю это. Так что когда-нибудь, если это окажется неправильным, я извинусь, но я так не думаю. Хорошо, а какова тема послания к колоссянам? Если бы мне пришлось указать главную тему, и, может быть, не главную тему, а главную тему, то это было бы верховенство Христа. Фактически, именно это Павел утверждает на протяжении всего своего письма, из-за превосходства и абсолютной достаточности Христа им не нужно то, что может предложить им этот мистический тип иудаизма и его опыт. Фактически, как мы увидим, главная проблема Павла с этим лжеучением, с этой иудейской религией, не только теологическая, но и этическая. Его проблема в том, что этот иудаизм и все его аскетические практики и мистический опыт не делают ничего для победы над силой греха. Но во Христе у них есть способность победить грех и его силу. Благодаря тому, что они соединились со Христом в его смерти и воскресении, у них есть все необходимые для победы над силой греха. Так почему же они хотят купиться на этот иудаизм, чей аскетизм и мистический опыт не помогают победить грех и подавить желание плоти? Итак, превосходство или превосходство Христа над всем сущим является доминирующей темой у Павла. И Павел развивает эту тему в самом начале своего письма, еще в первой главе. Вот второй из так называемых гимнов Христа. Мы уже рассматривали одну из них во второй главе послания к филиппийцам и в стихах с 6 по 11. Вот вторая глава, первая глава послания к Колоссянам, стихи с 15 по 20. И снова некоторые люди спрашивают, а Павел ли это написал? Или он заимствует уже существующий гимн? Использует ли он гимн или стихотворение, которое знала и использовала ранняя церковь, а теперь Павел использует их, потому что они говорят то, что он хочет сказать? Или это Павел написал? Опять же, я не заинтересован в решении этого вопроса. Но, опять же, важнее спросить, как действует этот гимн. Начиная со стиха 15, он – образ невидимого Бога, первенец всего творения. Ибо им создано все, что на небе и на земле, видимое и невидимое, будь то престолы, или господство, или начальство, или власти, все через него и для него создано. Он сам прежде всего, и все им держится. Он – глава своего тела, церкви. Он есть начало, первенец из мертвых, чтобы иметь во всем первенство или иметь первое место. Ибо в нем благоволила обитать вся полнота Божия, и через него Богу угодно было примирить с собою все, что на земле, что на небесах, умиротворив кровью креста своего. Я думаю, что одна из причин, по которой этот гимн был помещен так рано в письме, заключалась в том, что, если он сможет заставить их поверить в это, и, увидев это возвышенное изображение Христа в этом христологическом гимне, я надеюсь, они будут более склонны принять его предостережение, чтобы избежать этого ложного учения. Будем надеяться, что они согласятся с ним, что это лжеучение, этот мистический иудаизм действительно нечего им предложить. Если они услышат этот гимн и это стихотворение, они, надеюсь, поймут, что у них есть все, что им нужно во Христе, и им не нужно то, что может предложить этот мистический иудаизм, его аскетизм и его визионерские и мистические переживания. Теперь хочу сказать несколько слов об этом гимне. Прежде всего обратите внимание на то, как разделен гимн. Прежде всего, в стихах с 15 по 17 Иисус изображен как Господь над первым творением. Итак, возвращаясь к первой и второй главам книги Бытия, теперь Иисус рассматривается как основной агент сотворения Вселенной. Итак, Павел изображает Иисуса Господом первого творения, всей Вселенной. Он Господь неба и земли, и все на небе и земле обязаны своим существованием Иисусу Христу. Однако Павел также убежден, что тот факт, что Иисус является Господом творения, означает, что он способен привести творение к его истинной цели. Своей смертью и воскресением Иисус теперь установил новое творение. И предположение такое же, как и в послании к Ефесянам, предположение, что грех вызвал смещение, грех в каком-то смысле разрушил первое творение, так что теперь Бог должен учредить новый творческий акт, чтобы привести творение к его цели новому творению. И теперь Павел убежден, что это произошло через Иисуса Христа. Итак, он не только Господь над первым творением, но и над новым творением. Как Господь первого творения, он способен привести творение к намеченной цели совершенно нового сотворенного действия, которое уже произошло, и эту идею он разделяет с посланием к Ефесянам, книгой Ефесянам, это уже было продемонстрировано через церковь. Церковь – это первая часть нового творения, где Бог начинает примирять все с собой. На самом деле, воскресение Иисуса, его назвали первенцем из мертвых. Воскресение Иисуса – это открытие нового творения. Но создание церкви как примирившегося человечества также является частью этого нового творческого акта, который ныне открыл Иисус Христос. Однако есть еще пара вещей. Иисус изображается как образ невидимого Бога, а также первенец всего творения. Интересно, что эти термины в Ветхом Завете и еврейской литературе применялись к мудрости. Мудрость рассматривалась как образ Божий. Мудрость рассматривалась как существующая рядом с Богом. Мудрость рассматривалась как средство творения. Но теперь, Павел, хотя большинство евреев в первом веке, а также до и после отождествляли мудрость с Торой, законом, говорит Павел, Иисус Христос является истинным воплощением Божьей мудрости. Итак, Павел использует категории мудрости, образа Бога, Творца, вещи, через которую все создано, и первенца всего творения. Большая часть этого языка отражает то, как Ветхий Завет и другая еврейская литература изображают мудрость. Итак, Иисус изображается как мудрость Божия, истинный открыватель Бога. Однако интересна и эта фраза «первенец всего творения». Возможно, мы склонны читать это неправильно. Но на самом деле эта фраза взята из 89-го псалма, псалма о Мессии, царе Давидовом. И здесь слово «первенец» явно означает суверенитет и власть над творением. Таким образом, называние Иисуса первенцем творения не имеет ничего общего с тем фактом, что Иисус был создан или что было время, когда его не существовало, а теперь он появляется. Первенство не имеет ничего общего с фактическим рождением или производством. Это связано со статусом или суверенитетом. Итак, в 89-м псалме царь является первенцем, потому что он является суверенным правителем всего творения. Итак, называние Иисуса первенцем творения означает его власть и суверенитет над всем творением как царя Давида во исполнение псалма 89. Итак, еще раз, автор собрал все эти фразы из мудрой литературы и Ветхого Завета, чтобы изобразить Иисуса как суверенного правителя всего творения, первого творения и второго творения, нового творения, так что вывод такой, что еще делать? Нужно читателям. Что они могли найти в этом мистическом типе иудаизма, в этом кумранском или есейском типе или апокалиптическом типе иудаизма? Что они могли бы найти в этом, что могло бы дополнить или предоставить альтернативу тому, что они имеют во Христе. Итак, после этого возвышенного гимна Христова, в остальной части письма, далее Павел собирается более подробно рассуждать на основании того, почему же читатели должны сознавать это и не поддаваться этому иудаизму, это ложное учение. И почему им следует просто верить в свой союз с Иисусом Христом, который обеспечит все, что им нужно. В оставшейся части письма мы это обсудим и посмотрим на это. Это был доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 22 о послании к филиппийцам и колоссянам.